на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе рейтинг правящей коалиции «Грузинская мечта» за 8 месяцев снизился вдвое, говорят результаты соцопроса Национального демократического института США. Жесткий конфликт между сотрудниками МВД с представителями Государственной службы охраны самопровозглашенной Республики Абхазия, возможно, привел к отставке высокопоставленного чиновника. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Ватикан официально признал палестинское государство. Еврокомиссия планирует принять 20 тысяч африканских мигрантов. Встреча глав МИД стран НАТО проходит в Анталии. Ватикан официально признал палестинское государство в новом договоре, работа над текстом которого была завершена в среду. В договоре, который еще был должен быть подписан, ясно говорится о том, что папский престол вместо действовавших ранее дипломатических отношений с Организацией освобождения Палестины устанавливает дипломатические отношения с государством Палестина, сообщает агентство Associated Press. Ватикан приветствовал решение Генеральной Ассамблеи ООН от 2012 года предоставление Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН. Однако договор, о котором идет речь, является первым легальным документом, согласованным между папским престолом и палестинцами, в котором говорится о официальном признании палестинского государства. Как ожидается, глава палестинской автономии Махмуд Аббас в субботу встретится с папой Римским Франциском. Еврокомиссия предложила в течение ближайших двух лет принять в ЕС 20 тысяч мигрантов и распределить их по странам сообщества. Великобритания, Ирландия и Дания представлена возможность отказаться от приема каких-либо беженцев. Италия и другие южноевропейские государства призвали Евросоюз помочь им справиться с притоком мигрантов из Северной Африки, пытающихся попасть в Европу через Средиземное море. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сегодня написал в Твиттере, что ни одну страну нельзя оставлять одну решать проблемы, связанные с нелегальной миграцией. Согласно системе квот, основанной на численности населения, состоянии экономики и других факторах, наибольшее число беженцев приходится на долю Германии. Далее следует Франция, Италия, учитывая право Великобритании не принимать мигрантов. Как ожидается, Еврокомиссия в конце мая официально обратится к правительствам стран ЕС с предложением взять на себя обязательства по приему мигрантов, нуждающихся в международной защите. С начала этого года не менее 1800 беженцев погибли, пытаясь добраться до Европы по Средиземному морю.
Эхо Кавказа. Новости.
В Северной Корее казнен министр обороны страны Хён Ён Чхоль. Об этом в среду заместитель директора разведывательной службы Южной Кореи информировал парламент страны, передает южнокорейское агентство Йонхап. Казнь в присутствии сотен специально приглашенных гостей состоялась 30 апреля. Хён Ён Чхоль был расстрелян из противовоздушного оружия. Его преступление – нелояльность верховному вождю – заключалось якобы в том, что министр задремал на мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын. Подтверждения этих сведений из независимых источников нет. Хён Ён Чхоль входил в число ближайших соратников Ким Чен Ына. В декабре 2011 года он был членом оргкомитета похорон отца нынешнего лидера Ким Чен Ира. Его назначение на министерский пост произошло в 2012 году после казни нескольких ответственных должностных лиц. Агентство Йонхап ранее передало, что в Северной Корее в настоящее время казнят в среднем одного высокопоставленного чиновника в неделю. Госсекретарь США Джон Керри сегодня заявил о необходимости соблюдения Москвой режима прекращения огня на востоке Украины. Керри выступил на заседании министров иностранных дел стран НАТО в турецком городе Анталия. По его словам, в этот критический момент Россия и сепаратисты должны выполнять минские договоренности. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны заявил, что Россия должна прекратить поддерживать сепаратистов и вывести свои войска и тяжелое вооружение из восточных районов Украины. В ходе двухдневной встречи глав МИД стран НАТО будут обсуждаться вопрос на кризис на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ираке. Вчера Керри провел в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи он заявил, что США и Евросоюз приступят к отмене санкций против России в случае полного исполнения минских договоренностей. Он также призвал Москву освободить политических заключенных, к которым отнес и Надежду Савченко. 14 типографии отказались печатать доклад Бориса Немцова «Путин. Война. О присутствии российских войск на Украине». Согласилась только одна типография, и то на условиях анонимности. Отказ объяснили содержанием доклада и ситуацией в стране. Как рассказал РБК Всеволод Чигаев, занимавшийся публикацией доклада, среди ответивших отказом были типографии, ранее печатавшие другие доклады Немцова и выполнявшие заказы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По словам менеджера одной из них, после публикации предыдущего доклада оппозиционного политика типографию проверяла налоговая служба и обыскивала полиция. Доклад «Путин. Война» был напечатан минимальным тиражом 3000 экземпляров за несколько дней до его презентации типографии, которая согласилась сделать это без договора на условиях анонимности. Соратники Бориса Немцова не исключают, что власти и дальше будут препятствовать распространению доклада. Во вторник после его публикации сайт был подвергнут хакерской атаке. Однако, несмотря на давление властей, уже запланированы презентации доклада в российских регионах и начат сбор средств на его издание через систему Яндекс.Кошелек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Рейтинг правящей коалиции «Грузинская мечта» за 8 месяцев снизился вдвое. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса. Их обнародовал сегодня Национальный демократический институт США NDI. По этим же данным, не пользуются большой популярностью среди избирателей и другие политические партии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Если завтра вдруг состоялись бы парламентские выборы в Грузии, правящая коалиция «Грузинская мечта» вряд ли оказалась бы у власти, не смогли бы одержать убедительную победу и оппозиционные партии. По крайней мере, таков итог результатов соцопроса, проведенного в середине апреля по заказу NDI. За последние 8 месяцев рейтинг «Грузинской мечты» снизился вдвое и составил 24%. 16% сохраняет второе место бывшая партия власти «Нацдвижение» с большим отрывом с 5%. За ней следует партия бывшего министра обороны Ираклия Лосания «Свободные демократы», покинувшая полгода назад правящую коалицию «Грузинская мечта». Несмотря на низкие рейтинги, директор NDI в Грузии Лора Торнтон поспешила утешить грузинских политиков. Как видите, ареал возможностей широк. К примеру, в США на выборах две главных партии борются между собой за получение 2-3% голосов избирателей, а в случае Грузии 45% тех избирателей, которые примут участие в голосовании, говорят, что еще не приняли решение, за кого проголосовать. По этим результатам потенциально каждый может стать победителем. Это дает возможность каждой партии донести свой голос до избирателя. Речь должна идти, как это показали исследования об экономике. Это больше всех беспокоит людей. Недовольство респондентов властью, а их было более 4000, отразилось и на рейтинге политических лидеров. На первом месте оказался президент Георгий Маргвелашвили. За ним чуть отстает лидер свободных демократов, оппозиционер Ираклия Лосания. Замыкает тройку спикер парламента Давид Усупашвили. Примечательно, что за ним следует один из лидеров нацдвижения Давид Бакрадзе, и лишь на пятом месте оказался глава правительства Иракли Гарибашвили. Наблюдатели не исключают, что одна из причин снижения рейтинга Ираклия Гарибашвили вызвана фактором бывшего премьера, основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Среди опрошенных 60% считают, что Иванишвили принимает решения вместо правительства, и это им не нравится. Ничего тревожного в низком рейтинге и в других данных соцопроса NDI не видят представители грузинской мечты. Они напомнили обществу, что перед парламентскими выборами в 2012 году результаты соцопросов NDI не пророчили победу грузинской мечте. Однако все произошло наоборот. Тем не менее, представители правящей силы снижение рейтинга все-таки связывают с существующим в стране экономическими проблемами. Депутат грузинской мечты Нодар Эбаноидзе заявил.
Такие исследования, такая информация должны дать нам стимул для того, чтобы работать лучше.
Парламентская оппозиция в лице Нацдвижения и Свободных демократов итоги политических рейтингов NDI сочла еще одним подтверждением неэффективной работы правительства. Политолог Ника Читадзе считает, что у правительства до парламентских выборов остается мало времени, чтобы вновь обрести доверие большинства избирателей. Он не исключает, что после парламентских выборов в 2016 году в Грузии будет сформировано коалиционное правительство, что станет шагом вперед в развитии демократических институтов.
Грузинская мечта не сможет получить большинства голосов, и ей придется договариваться с Нацдвижением и Свободными демократами. Судя по сегодняшним данным, эти две партии смогут преодолеть необходимый 5-процентный барьер. И это очень важно, чтобы в парламенте оказались эти партии с четко выраженным прозападным курсом.
Ника Читадзе не исключает, что несколько депутатских мандатов по мажоритарным спискам может получить и пророссийская партия Нино Бурджанадзе, демократическое движение, а также ультранационалистический альянс патриотов. Лидерам обеих партий Нино Бурджанадзе и Ирме Инашвили симпатизируют по 26% опрошенных, однако эти симпатии не распространяются на их партии, рейтинг которых составляет около 4%. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии идет обсуждение исследования общественных настроений, проведенного грузинским отделением Национального демократического института США. Отрицательные оценки, данные участниками опроса экономическому блоку правительства, наглядно продемонстрировали растущее разочарование населения в экономической политике правящей коалиции. Подробности в материале Иракли Рагвелидзе.
Всего в апрельском опросе NDI приняли участие 4360 человек. Им задавали не только политические вопросы. Специалистов интересовало также, как изменилось благосостояние граждан после 1 октября 2012 года, какова ситуация с трудоустройством и так далее. Выяснилось, если в марте 2013 года 80% опрошенных говорило, что их благосостояние после парламентских выборов 2012 года не изменилось, то в апреле 2015 года количество этих же граждан снизилось до 55%. При этом до 34% выросло количество тех, кто констатирует ухудшение своего экономического положения. В марте 2013 года таких было 8% опрошенных. С октября 2012 года до апреля 2015 не изменилось лишь количество тех, кто улучшили свое благосостояние – 11%. Судя по данным исследования, грузинской мечте так и не удалось преодолеть безработицу. Лишь треть населения по-прежнему считает себя трудоустроенными, а остальные – безработными. Примечательно, что лишь 12% работающих участников опроса получают зарплату выше 800 лари. Доходы 60% не превышают 400 лари. Естественно, такое положение вещей не могло не отразиться на оценках, данных участниками опроса экономическому блоку правительства. Деятельностью Министерства регионального развития и инфраструктуры довольны только 8% опрошенных. Аналогичные показатели у Министерства экономики – 10%. Наиболее провальные участники опроса считают работу Минфина, деятельностью которого довольны лишь 6%, а недовольны 29%. Для сравнения, деятельностью Минздрава довольны 44% участников опроса. Аутсайдер опроса глава Минфина Нодар Хадури сразу поставил под сомнение результаты исследования NDI.
Настроения населения очень важны для нас, поэтому мы продолжим работу в направлении развития экономики Грузии и попытаемся провести больше реформ, направленных на рост благосостояния граждан. Но я бы не стал слишком уж доверять результатам подобных опросов. Для этого достаточно лишь вспомнить опубликованные результаты аналогичного опроса в сентябре 2012 и последующие результаты голосования 1 октября 2012 года.
Отшутился Нодар Хадури. Закономерными отображающими реальность считает результаты исследования NDI эксперт Левана Лапишвили. Теперь, полагает он, у правительства значительно сужается поле для маневров.
В совершенно безобидной ситуации, благодаря бездействию правительства, ухудшилось положение тысяч сограждан. Девальвация лари нанесла значительный ущерб законопослушным слоям населения, которые заняли деньги у банков в целях развития бизнеса, улучшения бытовых условий и получения образования. Правительство должно быть благодарно им, что мы не видим выражения протеста в жестких формах. Однако в ответ мы лишь видим неумелые попытки выдать неудачу за успех. Результаты исследования NDI исключают проведение радикальных реформ, направленных на улучшение экономической ситуации в стране. Правительство с таким низким уровнем доверия населения никогда не решится на коренные преобразования. По всей видимости, нынешнее правительство под влиянием результатов опроса пойдет по проторенной тропе исполнения предвыборных популистских обещаний.
Прогнозирует Леван Алапишвили. Ираклий Рагбелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол. Тему продолжит наша рубрика «Некруглый стол». Сегодня нашими гостями будут эксперты из Тбилиси Зураб Бигвава и Торники Шарашинидзе. Ведущий «Некруглого стола» мой коллега Демис Паландов.
Мы сегодня хотим обсудить опрос, который сегодня обсуждают, наверное, в грузинском обществе все. Опрос Национального демократического института США. Он касается и политических вопросов, настроений политических, и экономических вопросов. Ну, я, конечно, в первую очередь хотел бы остановиться на политических вопросах. Батон и Торники, я хочу задать вопрос первый вам. Как вы оцениваете итоги этого опроса вот для двух основных политических сил, для грузинской мечты и национального движения?
У обоих серьезные проблемы, как мы видим. Рейтинг мечты падает, и это объяснимо теми событиями, которые разворачиваются между нами. Это и экономический кризис очень серьезный, это политический кризис и разные. Это взлет криминала, ну не такой же, как в 90-е, вот все равно по сравнению, например, с правлением Саакашвили, криминал растет, это уже ясно становится. И второе, проблема национального движения, это то, что падает рейтинг правящей коалиции, за их счет не растет, да, так сказать, рейтинг национального движения. То есть
не только национального движения, но и ни одной оппозиционной партии.
Да,
меня больше всего потрясла вот эта цифра, что 27% опрошенных говорят «не знаю». Это вообще характерно для грузинской политики? Люди не хотят говорить о своих политических
проблемах? Но не в такой степени, да. Не в такой степени. Была похожая ситуация в 2012 году перед парламентскими выборами. Там очень многие просто-напросто не признавали, что они собирались голосовать за грузинскую мечту, просто боялись это признавать. Но еще многие еще, наверное, тогда не определились. Они определились после известного скандала. И очень многие, наверное, боятся признать, что они ошиблись в 2019 году. И, так сказать, не хотят признать, что они ошиблись. Сейчас они собираются голосовать за других. Но за кого голосовать, это они еще не знают.
Мне так не кажется. И почему не кажется? Потому что здесь вся система оценивается с разных точек зрения. Это, как вы сначала сказали, это экономические вопросы, это политические вопросы, нерешенные проблемы и так далее, и так далее. Ну, ладно, это не имеет значения, потому что на сегодняшний день в Грузии ситуация, когда инфляция или лари, происходят какие-то очень неприятные вещи, поднимается доллар, падает лари. Вся эта ситуация и оппозиционные СМИ, которые очень серьезно влияют на умонастроение людей, и активно среди пропагандируют и предвещают большой спад рейтинга в будущем грузинской мечты. Проигрыш на следующих выборах в 2016 году. Но это кажущееся, так сказать, иллюзорное восприятие. И почему я так думаю? Потому что грузинская мечта проводит принцип не пропагандировать или не пиарить свои достижения до какого-то времени. Может быть, это пиар какой-то принцип или пиар-стратегия какая-то, но в конце концов у правительства всегда есть свой ресурс влияния на и влияние и показы тех дел, которые для населения очень небезразличны.
Батон Зураб, ну вопрос пиара — это вопрос пиара. Хотелось бы все-таки каким-то образом понять, что люди хотят сказать грузинской мечте, потому что мы все время перескакиваем на то, что вот это пиар, а то не пиар. Очень простая вещь. Министерством здравоохранения довольны там 44, по-моему, процента участников опроса. А работает Минфина там 6%. Понимаете? И можно говорить, что политика социальная грузинской мечты явно пользуется популярностью в Грузии. А экономическая политика, экономическое положение у людей ухудшается. Потому что, ну как, если у вас 34% говорят, что их экономическое положение с тех парламентских выборов 2012 года ухудшилось, и это существенно отличается от там, 2013 года. Вы же не можете сказать, это пиар или не пиар.
Я не хочу говорить о том, что сегодня у грузинской мечты отличная сегодняшняя ситуация, у нее отличная, и политический рейтинг у него большой. Нет, грузинская мечта на сегодняшний день, его рейтинг упал больше, чем упал Лари. Так что это объясняется очень многими объективными причинами. Но, так или это реальная ситуация такая, какая она есть. И на сегодняшний день грузинское общество говорит грузинской мечте, что она в какой-то критической ситуации, если она не изменит свою политику, если она...
А в чем это может выразиться?
Знаете, очень трудно сейчас сказать, в чем это может выразиться. Но я свой прогноз делаю, вам почему-то не понравился мой прогноз, но мне кажется, что на следующих выборах грузинская мечта будет единственной силой, которая будет иметь в парламенте большинство, все равно будет иметь
большинство. Ну, понятно, да, хорошо. Батон Узураб, да, давайте мы послушаем второго эксперта, Турники Шарашинидзе. Вы, во-первых, закончите свой прогноз.
Мне так удалось закончить свою мысль.
Да, спасибо.
Вопрос стоит так, таким образом. В грузинской мечте нужно улучшить, так сказать, свои показатели, улучшить свою работу. Но если грузинская мечта не изменит свой подход, если она не откроется, так сказать, если она не привлечет новые кадры, новые интеллектуальные ресурсы, это ей не удастся. Потому что прошло уже больше, чем достаточно времени, 2,5 года, еще больше, и пока что мы ничего особого не увидели. Если она не изменится, тогда ей ничего не удастся.
Батон Турники, ну вы о чем вы конкретно говорите? Да? Вот если верить этим данным, но Дархадури уже сказал, что он не верят этим данным, да? Но если им верить, то получается, что экономический блок этого правительства как минимум сейчас висит на волоске. Потому вы об этом говорите сейчас, Батон Турники? Вы имеете в виду, что нужно
не
менять...
Не только, да-да-да. В первую очередь, конечно, экономика, потому что это Лари особенно бьет по карманам простых людей, конечно. Но вообще, если мечта не изменит свой подход, в первую очередь, если мечта не признает свои ошибки, тогда ничего ей не удастся. Мечта не признает свои ошибки. И сейчас Нодар Хадури говорит, что он не доверяет вопросам НДА. Что это говорит? Что они просто не хотят признавать свои ошибки. Харибашвили во время своего выступления в парламенте сказал, что когда он выступал, Лари поднимался. И Харибашвили сказал, что если сейчас оппозиция не станет признавать те достижения, которые достигла грузинская мечта, тогда с ней нечего говорить. Ну, знаете как, кое-чем, например, свобода прессы, здесь ситуация улучшилась. Ну, еще кое-что.
Но просто с Лари тоже получается очень странно. Батон Турники, вот я сейчас сижу в студии в Чехии, здесь курс чешской кроны, он действительно тоже серьезно опустился по отношению к доллару. Было там 19-20, сейчас 24,5-25. Этот процесс, который во всем мире происходит.
У Чехии не такое, да-да, я знаю, но у Чехии нет такого катастрофического торгового дефицита, как у нас. У нас торговый дефицит очень большой, мы очень много импортируем, в отличие от Чехии. У Чехии очень много туристов. У нас тоже много туристов, но, к сожалению, у нас туристическая индустрия получила огромный удар благодаря этим дурацким новым регуляциям, визовым регуляциям, я говорил. Если сейчас не упразднить те визовые регуляции, которые почему-то ввели, тогда мы потеряем еще и этот доход. И, кстати, из-за того, что лари сейчас упал по отношению к доллару, у нас есть хороший шанс привлечь еще больше туристов. Но
при тех регуляциях, которые недавно приняли, и которых пока что не упраздняют, из-за этого приток туристов у нас очень приубавилось, как мы знаем. В отличие от Чехии, опять же.
Батен Узураб, а вы ждете каких-то изменений в составе правительства по результатам вот этих исследований?
Нет, я не жду изменений по результатам этих...
Но по результатам работы правительства тогда, да.
Но я жду, что у правительства будут серьезные смены и серьезные обновления, это точно. И я согласен с Турниковым, когда он говорит, что если грузинская мечта не изменит свои действия и своих людей, много новшеств не принесет, и ноу-хау, я не знаю, я никак не смог. Если оно не изменит свои стратегии, будет нисходящее по отношению к его рейтингу, и рейтинг его будет падать еще.
Что ж, спасибо вам большое, спасибо за участие в нашем некруглом столе. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси были политологи Торники Шарашинидзе и Зураб Бегвава.
Вел некруглый стол мой коллега Демис Паландов. А теперь наша рубрика «Взгляд из Гейнодия».
Назначение Тини Хидашели на пост министра обороны Грузии стало главной сенсацией в последней перестряске кабинета министров. Оно что-то говорит как о системе правления в стране, так и о роли в ней республиканской партии, которую Хидашели представляет. Напрашивающее, но не обязательно правильное объяснение неожиданного хода – жест в сторону Запада. Увольнение министра обороны Ираклия Алассания посеяло сомнения в Грузии и за ее пределами, насколько серьезно относятся грузинские власти к сотрудничеству с НАТО. Его подчеркнуто серый преемник Миндея Джанелидзе эти сомнения отчасти подтвердил, вычистив из министерства самые квалифицированные кадры и взяв заместителей представителя открыто пророссийской партии Нино Бурджанадзе. Хидашели, наоборот, известно проатлантическим настроем и имеет хорошие связи по обе стороны океана. Факт, что этот традиционно мужской пост будет занимать женщина, призван символизировать европейский характер грузинского общества. Именно так объяснил назначение сам Бидзина Иванишвили. Все так, но обстоятельства назначения крайне неевропейские. Мы и до того знали, что основные решения в стране принимает рядовой гражданин Иванишвили. Но теперь все получилось совсем уж конфузно. Сначала премьер Гарибашвили ясно сказал, что в его новом кабинете будет лишь две замены, вслед за отставкой двух второстепенных министров. Но на следующее утро вдруг представил троих, добавилось Хидашели. Стало до неприличия ясно, что Гарибашвили никакой не премьер-министр, а лишь технический ассистент своего старого патрона. Но каким бы экзотичным ни было неформальное правление, склонного к прихотям миллиардера, об этом мы уже знали. Новизна в усилении республиканской партии. Ранее она контролировала лишь один влиятельный пост. Давид Усупашвили является председателем парламента. Однако, хотя позиция почетная, реальной власти за ней нет. Кроме того, Паата Закаришвили занимает должность государственного министра по примирению, то есть решению конфликтов, сфера, в которой чего-либо достичь заведомо невозможно. Сейчас министров республиканцев стало сразу три. Партия получила еще один портфель министра по защите окружающей среды. А до того Нино Гвинетадзе, ранее связанная с республиканцами, стала председателем Верховного суда. Насколько все это важно? Республиканцы считаются клубом либеральных интеллектуалов, хронически неспособным самостоятельно привлечь достаточную поддержку избирателей, чтобы хотя бы преодолеть 5-процентный барьер. Однако они активны в среде говорящего класса, обсуждающего проблемы страны на различных телешоу и в социальных сетях. Их любят так называемые шуашисты, или в переводе серединщики, то есть часть либералов, которые относятся к грузинской мечте с презрением, но националов ненавидят еще больше. Когда с мечтой рассорилась команда Алассания, многие ждали, что к ней присоединятся и республиканцы, которые выразили ей солидарность. Но нет, духа не хватило. Или, возможно, республиканцы посчитали, что теперь их ценность и вес в коалиции возрастет. Без их голосов уже невозможно сохранить парламентское большинство, и они остались единственным членом коалиции, имеющим репутацию прозападной силы. Значит, расчет был правильным? Формально да. Сегодня республиканцы в историческом зените своих достижений и не скрывают радости по этому поводу. Но что это достижение на самом деле значит? Тина Хидашели человек очень амбициозный, что хорошо. Она может стать более успешным министром обороны, чем ее предшественник, что нельзя не приветствовать. Но свободные демократы не так давно тоже имели три министерских портфеля. Приятно, конечно, но ну и что? на общую направленность работы правительства, а точнее отсутствие какой-либо направленности, реального влияния они не оказывали. Вряд ли это смогут и республиканцы. Главное в данном случае в том, что, претендуя на венец защитников процедурной демократии, республиканцы достигли своего относительного успеха не демократическим путем, то есть убедив избирателей в правильности своих взглядов, а скорее феодальным, через закулисные интриги и публичную лесть в адрес фактического, но не конституционного правителя страны, в чем особенно преуспела именно Хидашели. Тем самым, кстати, они вызвали ревность партнеров по коалиции, которые их и так недолюбливали как интеллектуальных выскочек, что делает их еще более зависимыми от доброй воли неформального монарха. Если республиканцы надеются когда-либо стать настоящей партией, то есть научиться самостоятельно бороться за голоса избирателей, этот опыт им вряд ли поможет.
Вы слушали «Взгляд из Гейнодия». В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30, в Праге 7:30 вечера. Краткий выпуск региональных новостей представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили и члены, находящиеся в Грузии делегации Атлантического совета США, обсудили процесс подготовки к саммиту Восточного партнерства в Риге и вопросы европейской и евроатлантической интеграции. Пресс-служба грузинского правительства отмечает, что в ходе встречи стороны акцентировали внимание на прогрессе, достигнутом Грузии в последнем периоде в процессе европейской и евроатлантической интеграции. На встрече было отмечено, что цель визита делегации Атлантического совета США – реализация новой инициативы, направленной на содействие евроатлантическим устремлениям Грузии. Речь также шла о грузино-российских отношениях и обстановке, сложившейся на грузинских оккупированных территориях. Была отмечена и роль Грузии в международных антитеррористических миссиях, заявляют в администрации правительства. Пленарное заседание грузинского парламента сорвалось из-за отсутствия кворума. Регистрация была назначена 5 раз, но большинство депутатов ее не прошли, сообщает сегодня, 13 мая, портал «Грузия онлайн». Как пояснила журналистам вице-спикер законодательного органа Манана Кабахидзе, представители депутатского корпуса участвуют в форуме Европейского банка реконструкции и развития в Тбилиси, а часть избранников народа находится в служебных командировках. Именно поэтому, по словам Кабахидзе, они не смогли приехать в Кутаиси на пленарное заседание. Очередное заседание законодательного органа назначено на 15 мая. Согласно исследованию Национального демократического института США, подавляющее большинство опрошенных оценивает деятельность президента, премьер-министра и председателя парламента как среднюю, передает портал «Грузия онлайн». 3% респондентов считают, что президент работает очень хорошо. По мнению 16% хорошо, 54% оценивают деятельность Георгия Маргвелашвили как среднюю, 13% плохо, 3% очень плохо. Остальные либо не знают ответа на вопрос, либо отказываются его конкретизировать. Что касается рейтинга оценки деятельности премьер-министра Грузии, то 2% респондентов оценивают деятельность Ираклия Гарибашвили очень хорошо, 14% хорошо, 52% средне, 16% плохо, 5% очень плохо. В случае председателя парламента рейтинги распределяются следующим образом. По оценке 1% респондентов Давид Усупашвили работает очень хорошо. По мнению 17% хорошо, 51% считают, что средне, по мнению 13% спикер парламента плохо работает, 2% оценивают его работу очень плохо.
С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Лолуа подал в отставку. Президент Рауль Хаджимба сегодня ее принял. Данное решение Лолуа стало результатом жесткого конфликта ряда сотрудников МВД с представителями Государственной службы охраны. С подробностями из Абхазии наш корреспондент Елена Заводская.
Последние дни в Абхазии самая острая и обсуждаемая тема – жесткий конфликт между двумя силовыми структурами – Министерством внутренних дел и Государственной службой охраны. В результате двух потасовок среди белого дня в центре города есть четверо пострадавших, по два человека с каждой стороны конфликта и два представителя по одному от каждой структуры в реанимации. Министр внутренних дел Рауль Лолуа подал в отставку. Президент сегодня вечером его отставку принял. Официальные лица ситуацию не комментируют. Пресс-секретарь президента сообщила, что Рауль Хаджимба от комментария отказался. Министр внутренних дел Рауль Лолуа от комментария воздерживается. Руководитель Государственной службы охраны Анри Бобо недоступен. Поскольку официальные источники хранят гробовое молчание, я расскажу о том, что мне сообщили старожилы набережной и информированные сограждане. 7 мая около 17:00 два сотрудника управления внутренних дел по городу Сухум несли службу на набережной около гостиницы «Рица». К ним подошли сотрудники ГСО. Говорят, их было человек 10. Они начали выяснять отношения с одним из сотрудников МВД и напомнили ему о каком-то старом конфликте. Слово за слово началась драка, и имеющие значительный перевес в силе сотрудники Государственной службы охраны здорово поколотили двух милиционеров. Оба попали в больницу, причем один в реанимацию со сломанной челюстью. Военная прокуратура возбудила уголовное дело против зачинщика драки. Его вызвали на допрос, но через час отпустили под подписку о невыезде. Это якобы стало сигналом для сотрудников МВД, что и на этот раз, как в случае с избиением хулиганами лейтенанта милиции Цамбова, никто не понесет никакой ответственности. На следующий день коллеги избитых сотрудников УВД нашли в городе на набережной около Абхазского театра зачинщика драки и попытались доставить его в УВД. Тот оказал сопротивление. Ему на помощь подоспел второй сотрудник ГСО и завязалась еще одна драка. На этот раз избили уже сотрудников ГСО. Вечером 11 мая около 18:00 в УВД приехал президент Рауль Хаджимба. Разбор полетов он учинил прямо во дворе, высказав на повышенных тонах начальнику городела Дмитрию Дбар в присутствии личного состава свое отношение в очень резкой форме. Президент потребовал отставки Дмитрия Дбара. Дмитрий Дбар ушел. Сегодня заявление об уходе написали еще двое его заместителей. Вечером стало известно, что президент принял отставку министра внутренних дел Рауля Лолуа. Ситуация снесла практически все руководство МВД. Но при этом с Государственной службой охраны, сотрудники которой первыми учинили драку и создали эту ситуацию, насколько известно, разбор полетов никто не производил. Начальник ГСО Анри Бобуа сохраняет свою позицию, и никаких санкций ни к нему, ни к зачинщикам и участникам драки со стороны ГСО никто не применил. Согласно существующему положению, ГСО стоит над Министерством внутренних дел. Сотрудники ГСО не подчиняются милиции, не могут быть арестованы и привлечены к ответственности органами МВД. Этот конфликт не первый. Ранее они возникали из-за того, что сотрудники ГСО, пользуясь своим положением и безнаказанностью, грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали требования сотрудников милиции. Связаться с руководством ГСО, чтобы уточнить эту информацию, мне не удалось. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
После публикации материала на нашем веб-сайте автору материала Елены Заводской позвонили из администрации президента и сообщили, что указ об отставке Рауля Лолуа с поста министра внутренних дел еще не подписан.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Международный день борьбы с гомофобией в этом году в Грузии может пройти без эксцессов. Грузинская неправительственная организация по защите прав ЛГБТ сообщества «Идентичность» не исключает, что откажется от проведения публичных акций. Их предыдущие попытки вывести на улицы сочувствующих закончились беспорядками. Противники однополой любви пытались расправиться с демонстрантами. Теперь за эти события придется расплачиваться государству. НПО «Идентичность» выиграла иски в Европейском суде по правам человека, рассказывает Звиад Чедлишвили.
События, которые стали поводом для жалобы в Европейский суд по правам человека со стороны грузинской НПО «Идентичность», произошли в 2012 году, еще до смены власти в стране. Тогда-то неправительственная организация, занимающаяся защитой прав сексуальных меньшинств, впервые решила публично отметить Международный день борьбы с гомофобией. На улице Тбилиси вышли около 20 человек, однако шествие практически завершилось там же, где и началось. Демонстрантов остановили участники контракции, организованной НПО «Союз православных родителей» и движения имени Вахтанга Горгасали. Были сбиты несколько участников ЛГБТ-шествия. Позже представители «Идентичности» заявляли, что полиция вела себя пассивно и не смогла или не хотела обеспечить им защиту. Эти жалобы легли в основу иска, который был подан организацией и 13 ее членами Страсбургский суд по правам человека. Спустя почти 3 года суд вынес решение в пользу истцов, рассказывает юрист НПО «Идентичность» Нино Балквадзе.
Европейский суд по правам человека постановил, что участники той мирной акции из-за бездействия сотрудников правоохранительных органов стали жертвами издевательств, бесчеловечного отношения и дискриминации. Также было нарушено их право на публичное собрание.
Рассказала Булквадзе. Теперь ответчик в лице государства обязан в течение 3 месяца выплатить 13 членам организации разные суммы от 2 до 4 тысяч евро, всего 32 тысячи, а также 1500 евро самой НПО «Идентичность». Однако в неправительственной организации решили от этих денег отказаться. Причину такого решения грузинской службе «Радио Свобода» объяснил активист ЛГБТ-сообщества Иракли Вачарадзе, возглавлявший организацию в 2012 году.
Эта сумма будет возвращена государству, в частности, полицейской академии, для того, чтобы они провели тренинги и лучше ознакомились с правами человека. Это и политическое решение. Я помню, как 17 мая 2013 года лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе сказал про нас, что мы, мол, за деньги тело продадим. И чтобы больше никто не говорил, что нас интересуют только деньги, заявляю еще раз, мы передадим эту сумму государству для организации тренингов в Академии полиции.
Подчеркнул Вачарадзе. Правда, при этом он затрудняется сказать, последуют ли примеру организации остальные 13 истцов. Иракли Вачарадзе считает, что это их личное дело. Представители власти решения ЕСПЧ пока никак не комментируют. Между тем, вполне возможно, что в недалеком будущем государству вновь придется раскошеливаться. На очереди в Страсбурге рассмотрение еще одного иска «Идентичности» против Грузии. На этот раз речь идет о событиях 17 мая 2013 года. Тогда блюстители моральных устоев вновь не дали ЛГБТ-активистам возможности провести шествие. Еще до начала анонсированной «Идентичностью» акции на улицы вышли десятки тысяч людей, в том числе представители духовенства. В результате беспорядков пострадали 17 человек. Международный день борьбы с гомофобией в этом году в Грузии может пройти в более спокойной обстановке. Грузинская православная церковь решила перехватить инициативу у ЛГБТ-сообщества, объявив этот день днем семьи. По предварительной информации, 17 мая патриархия намеревается вывести на улицы десятки тысяч верующих и организовать массовые мероприятия по всему городу. На сайте «Идентичности» говорится, что проведение акций в таких условиях представляется невозможным. Звиад Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. В Абхазии привыкли собирать родственников и однофамильцев, чтобы защитить право своего. Об этом местном феномене, который часто сопровождает судебные процессы в самопровозглашенной республике, размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как управлять страной, в которой столько же сортов сыра, сколько дней в году? В этой знаменитой шутливой фразе Шарля де Голля было нетрудно уловить гордость французского президента-генерала за свою страну. А мне как-то на днях после очередной истории из сухумской жизни пришло в голову, что, наверное, многие представители властных структур Абхазии, особенно из отвечающих за правопорядок, в разные годы, увы, могли бы в душе воскликнуть, как управлять страной, где в ответ на направленное против кого-то персональное решение их родственники и просто однофамильцы то и дело собираются на митинги протеста. Недавно в газете «Эхо Абхазии» была напечатана иллюстрированная подборка вариаций на тему известной присказки «Как дела? Как в Польше? Тот пан, у кого больше?» От этих строчек, напечатанных в центре коллажа, как лучи отходят следующие новоделы, как в Омане, тот шейх, у кого мани, как в Папуа-Новой Гвинее, тот главный папуас, у кого джип длиннее, как в Норвегии, тот прав, у кого привилегии, и так далее. Предисловие к подборке редакции напомнило читателю, что почти все это уже было напечатано в газете несколько лет назад, но тогда у принесшего эту подборку в редакцию постоянного автора издания «Батала Баталова» не вытанцовывалось темой Абхазии, и было решено объявить конкурс среди читателей на лучшую концовку вариации «Как в Абхазии». Увы, все предложения читателей, поступавшие в редакцию, ее не устроили. И вот теперь Батал Баталов дозрел сам и предложил следующий стишок, который и увидел свет. «Как дела? Как в Абхазии? Тот в суде победит, чьей родни больше в зал залазит». Строчки, конечно, довольно корявые и не шибко грамотные, отмечает редакция газеты, но зато весьма точно отражающие наши реалии, особенно в последнее время. Речь, уточню уже от себя, идет о многих судебных процессах, на которых в зал заседаний набивается такая уйма болельщиков, как правило, за обвиняемых, что многие наблюдатели улавливают потом причинно-следственную связь между этим фактом и прозвучавшим приговором. Не сказать, что это явление нечто уникальное в мире. Наверняка и в других таких же небольших обществах с сильно развитыми кровно-родственными связями можно наблюдать нечто подобное. Но это мои предположения, а то, что вижу вокруг себя – реальность. Конечно, есть и оборотная сторона у манифестаций в поддержку человека, арестованного на стадии предварительного следствия или как-то по-иному обиженного властями, как считают манифестанты, несправедливо обиженного. Как рассуждал в прессе несколько лет назад один такой человек, который вступил в тяжбу с властями и в поддержку которого собралось несколько сот его однофамильцев, в наших условиях, когда работает телефонное право, фамильная поддержка остается едва ли не последним способом противодействия правовому беспределу. И так мыслят многие. Не берусь судить о том, насколько верно, что он и его сторонники боролись тогда с беспределом. Точно так же не знаю, насколько справедливым было недавнее увольнение главного бухгалтера абхазской гостелерадиокомпании. В данном конфликте надо разбираться отдельно и обстоятельно. Но многие рассказывают, что одним из последствий этого увольнения стало собрание у ворот АГТРК многочисленных родственников уволенного главбуха, пришедших для выяснения отношений с руководством компании. И в обозримом будущем вряд ли эти протестные сходы канут в лету, ибо для этого необходимо, чтобы правовые механизмы в республике начали работать как часы. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу. А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Посетители сайта «Усинформ» обсуждают заявление политической партии «Фидан», в котором критикуется принятый парламентом закон о недропользовании. В заявлении говорится, что закон противоречит как Конституции Южной Осетии, так и другим нормативно-правовым актам. Например, закон об охране окружающей среды, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Республике Южная Осетия, а также концепции национальной безопасности республики. Партии «Фидан» считают, что принятый закон является одним из звеньев в цепи формирования условий для создания на территории молодежные сети, международные свалки ядерных и других опасных отходов. Партийцы предлагают отклонить принятый парламентом закон о недропользовании 2015 года и ввести мораторий на действие закона 1994 года. Один из комментаторов на форуме сайта пишет: «Сперва это ничтожная бумажка с проектом договоров от господина Суркова, фактически лишавшая нас государственности. Следом поспешная и необузданная приватизация государственной и народной собственности. А теперь и недра наши хотят забрать. И все это в течение очень короткого промежутка времени». Конец цитаты. Информационное агентство РИАС пишет о прошедшей в Цхинвале встрече руководства и профессорско-преподавательского состава Северо-Кавказского горно-метеорологического института с учащимися старших классов югосетинских школ. В этом году северо-осетинский вуз выделил для югосетинских выпускников 60 мест. В ходе мероприятия лучшие студенты СК ГМИ, выходцы из Южной Осетии и их родители были награждены грамотами и благодарственными письмами. Газета «Республика» поднимает вопросы градостроения. В центре внимания пустующая территория в центре Цхинвала за библиотекой имени Анахарсиса. Последние несколько лет планы по ее освоению менялись не раз. Здесь хотели построить и храм, и здание МИД, и даже разбить парк. В связи с этим автор замечает: возводить здание МИД в перспективе вхождения в состав России едва ли рациональным. Впрочем, сейчас выясняется, что планы на данное строительство также отменены. Выдвигалась и идея возведения в центре столицы памятника российскому и осетинскому солдату. Однако уже принято решение создания мемориального комплекса на возвышенности в западной части столицы. Автор предлагает остановиться на идее обустройства парка и открытия отдельного функционального центра. Согласно одному из проектов, на этом месте предполагается создание центра досуга с национальным колоритом, состоящего из кафе, двух выставочных залов, фонтана, открытой сцены. По другому проекту здесь может быть построен ЗАГС. Автор считает, при выборе проекта следует учесть мнение жителей города. Тогда решения будут вызывать больше доверия, и их не придется так часто менять. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Главный редактор «Нужной газеты» Абхазии Изида Чания рассуждает о том, насколько можно доверять государственной статистике.
Статистика «Ахиллесова пята Абхазии». О том, как в управлении госстатистики в разные периоды новейшей истории Абхазии журналисты пытались добыть хоть какие-то данные, надо писать фельетоны. До такого абсурда порой доходила ситуация. Глава управления по статистике Зоя Авицба, например, отвечая на незамысловатые запросы, демонстрировала потрясающее своей наивностью незнание элементарных основ Конституции. В памяти осталась одна из переписок, в ходе которой журналисты пытались объяснить чиновнице и на русском, и на абхазском языках, что государственным языком Абхазии является абхазский язык. Уж не знаю, насколько удалось это нам, но ответа на простейший вопрос, сколько жителей Абхазии владеет государственным языком, мы так и не получили. Проблема огромная. Статистических данных, на основе которых можно проводить анализы, прогнозировать развитие на близкое и далекое будущее, как не было, так и нет. А ведь и перепись населения проводилась, и перерегистрация предприятий госстатистика занималась потрясающей регулярностью и настойчивостью. И данные о платежах и налогах, судя по сдаваемым бухгалтерским отчетам, в это ведомство поступают исправно. Конечно, было подозрение, что какие-то статистические выкладки существуют, но информация эта сугубо для личного пользования избранных. Поэтому очередной президент страны говорил, что налоговые поступления от вывоза инертных материалов не только перекроют странный железнодорожный кредит, но еще и принесут стране деньги, которые пойдут на восстановление всего и вся. Возражать ему аргументированно было сложно. Также тяжело было понять и экономическую перспективу проектов по восстановлению молочного завода или закладки садов в Абхазии, или уничтожению чайных плантаций, которые выкорчевывали под яблочные сады и ипподромы. Но видно, и тогда, и сейчас экономические выкладки делались всеми президентами на глазок, даже при составлении проектно-сметной документации при определении перспективных проектов. Об эффективности этих проектов госстатистика нам, понятно, ничего не рассказала. Но мы знаем, что после железнодорожного кредита у страны остался государственный долг. Мол, завод не работает, а садам Абхазии по-прежнему нужны дотации. На этой неделе произошли кадровые изменения в госстатистике. Теперь это ведомство будет возглавлять Кама Гогия, опытный специалист, много лет проработавший в контрольно-ревизионном управлении. Но хороший вопрос уже прозвучал в соцсети. А сколько коррупционных схем она раскрыла во время работы начальником КРУ? Или хотя бы на какой из нынешних обсуждаемых строек она нашла финансовые нарушения? А в ответ – тишина.
Это были рассуждения Изиды Чания о государственной статистике. Текст читала Нана Плиева. Мировые средства информации делают вывод о том, что встреча госсекретаря Джона Керри с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоявшаяся во вторник в Сочи, закончилась ничем. Впрочем, по мнению американского профессора политологии Марка Катца, у этой встречи есть большое символическое значение. Об этом в материале корреспондента русской службы «Радио Свобода» Юрия Жигалкина.
Я думаю, что эта встреча заставляет предположить, что в отношениях, по крайней мере, между Керри и Лавровым, сложилась более позитивная атмосфера, говорит Марк Катц. Заявления обоих министров после встречи прозвучали как заявления людей, готовых к диалогу. Дело в том, что, объективно говоря, и у Москвы, и у Вашингтона есть интерес в сотрудничестве. Например, усиливается ощущение того, что ситуация в Сирии ухудшается, положение складывается не в пользу сирийских властей. Теоретически у Москвы может, наконец, проявиться интерес к поиску реального политического урегулирования конфликта и оказания воздействия на Башара Асада. В том, что касается Украины, у Кремля также могут появиться дополнительные стимулы в пользу урегулирования конфликта на востоке Украины, учитывая всю возрастающую стоимость поддержки сепаратистов, что подтверждает только что обнародованный отчет Немцова, в котором приводятся данные о гибели на Украине 220 российских военнослужащих. С другой стороны, администрация Обамы наверняка хотела бы, чтобы Россия, по крайней мере, воздержалась от поставок Ирану ракетно-зенитных комплексов С-300 до завершения переговоров по иранской ядерной программе, поскольку наличие таких ракет может укрепить Тегеран в его нежелании идти на компромисс. Первая более чем за два года встреча Джона Керри с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым вызвала у некоторых экспертов предположение о том, что США могут быть готовы несколько ослабить давление на Кремль с тем, чтобы добиться его сотрудничества по Ирану и Сирии. Возможно ли такое с вашей точки зрения? Я думаю, что Иран действительно является приоритетной темой для администрации Барака Обамы в данный момент. Сирия может занимать следующую строчку, но и Украина находится очень близко к ним в списке приоритетов. При этом совершенно не ясно, обладает ли Москва влиянием и возможностями для того, чтобы оказать давление на поведение Тегерана. Я лично не думаю, что Белый дом может пойти на некую увязку решения ближневосточных проблем с его отношением к кризису на Украине. На мой взгляд, Вашингтон попросту предпочел бы сосредоточить основное внимание в отношениях с Россией на проблеме иранского ядерного оружия и сирийском кризисе, оставив кризис на Украине, вызывающий столь сильные эмоции, несколько на втором плане. Для Москвы украинский кризис сейчас видится главным вопросом американо-российских отношений. Так или иначе, я думаю, Белый дом не сможет уступить Кремлю по нескольким причинам. Прежде всего, попытка любого ослабления санкций без однозначного выполнения Москвой минских договоренностей вызовет гневную реакцию республиканцев в Конгрессе. И не только их. Хиллари Клинтон вряд ли захочет в контексте президентских выборов выглядеть кандидатом, который ассоциируется с Белым домом, не поддержавшим Украину в достаточной мере. С практической точки зрения, насколько, по-вашему, Вашингтону необходима кооперация Москвы в ядерных, скажем, переговорах с Ираном? Иными словами, есть ли у Кремля карты, которые может он использовать в отношениях с Белым домом? Трудно представить, как он может разыграть иранскую карту. Я предполагаю, что иранцы с возмущением отвергнут любую попытку Москвы оказать на них влияние в столь важном для них деле, как переговоры о будущем их ядерной программы. Башар Асад может быть более восприимчивым к желаниям Москвы лидером, но даже и для него поддержка Ирана может быть более важна, чем благосклонность со стороны Москвы. Мне представляется, что единственным, так сказать, козырем России в глазах Вашингтона могут быть отношения Москвы с Китаем, особенно в военной области. Перспектива расширения таких контактов может заставить США понервничать. На встрече в Сочи госсекретарь Керри еще раз подтвердил позицию США касательно будущего санкций. Он сказал, что ослабление режима санкций возможно при выполнении России своих обязательств по минским договоренностям, в том числе восстановление контроля на российско-украинской границе и проведение выборов в Луганской и Донецкой областях в соответствии с законами Украины. Как вы считаете, что может повлиять на решение Вашингтона в отношении будущего санкций? Если нынешние линии разъединения останутся вне прикосновенности, иными словами, если сепаратисты не попытаются занять новые территории, то, на мой взгляд, США и Европейский Союз смирятся с такой ситуацией, не заявляя об этом публично. Если же сепаратисты попытаются расширить территории, находящиеся под их контролем, или предпримут другие демонстративные действия в отношении украинских властей, тогда это вызовет серьезные проблемы для Москвы. Я думаю, что в данной ситуации Кремль не должен заблуждаться в оценке поведения Белого дома. Ему не стоит воспринимать миссию Джона Керри как отражение готовности Вашингтона в чем-то уступить Кремлю. Это указание на то, что Вашингтон готов говорить с Москвой. Но при этом США начали военную подготовку украинских военнослужащих, давая понять Кремлю, что они намерены поддерживать Украину, что дальнейшие попытки усугубить конфликт будут все более, так сказать, дорогостоящими для Москвы, как и предупреждал президент Обама. Мы, быть может, не сможем сейчас заставить Кремль прекратить скрытую экспансию на Украине, но мы сможем повысить стоимость для него таких действий, и мы можем не позволить ему, так сказать, закрыть проблему. Потому что сейчас, как мне кажется, цель Путина состоит в том, чтобы в какой-то момент добиться принятия западными столицами результатов его акций и вернуться к прежним нормам отношений, как ни в чем не бывало. Но я не думаю, что это то, как мы будем действовать. Таково мнение американского политолога, профессора университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Марка Каца.
Это был корреспондент русской службы «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго.